Рад вас видеть, возлюбленные.
Это прекрасно, что мы имеем возможность в день воскресный собраться в доме молитвы для того, чтобы обратиться к Господу, чтобы вместе петь Ему, чтобы вместе молиться к Нему, чтобы сопереживать друг другу, чтобы вместе изучать Слово Его. Сегодня вы, наверное, получали рассылку, вы смотрели в программках, которые нашли у себя на стульях. 16 глава послания к римлянам. У кого-то, конечно, вызывает недоумение. В Библии есть довольно много глав в разных книгах, где идут перечни людей. Разные-разные имена, многие из которых очень трудно выговорить. В книге чисел таких глав много. Скажите, как обычно мы поступаем с этими главами? Читаем от корки до корки, вот говорит брат. Изучаем тщательно, пытаясь запомнить эти имена, да? Проговариваем вслух. Да, действительно. Бог оставил нам множество имен. В частности, эта глава, 16 глава, которая содержит имена далекие, имена людей, которые для нас ничего не говорят. Но Павел им писал, и для Павла эти люди значили многое. Но кроме того, Господь так распорядился, что эти имена вошли в историю. Они вошли в Его святую книгу, и они дошли до нас. Что Бог хочет сказать нам через эти имена? В последних главах многих посланий Павла, наверное, всех посланий Павла, мы видим ту команду, с которой он работал. Те люди, с которыми вместе он трудился, с которыми вместе он переживал какие-то изменения, которые происходили вокруг, в обществе. Сегодня, я надеюсь, мы чему-то научимся. Каждый раз, когда мы приходим на богослужение, мы открываем свое сердце и говорим: «Господи, учи нас, учи меня». Не нас, а меня. Чтобы мне чему-то научиться, что-то понять. Может быть, после сегодняшнего дня как-то по-другому мы с вами будем писать наши письма. Скажите, кто-нибудь из здесь присутствующих, вы письма вообще пишете? Вот кто пишет письма, поднимите руку. Вообще любые письма. Пишете, да? О, когда ручкой, даже мысли нету, что пишу, да, но когда электронные, уже рук поднялось побольше. Мы всегда упоминаем каких-то людей, или не всегда. Может быть, нужно чаще упоминать тех людей, с кем я сталкиваюсь, с кем я вместе работаю, кто является моими сотрудниками. Вы читали когда-нибудь отчеты людей о своей деятельности? Кто-нибудь читал? О ком больше всего там написано? О том человеке, который пишет, да? О нем любимом. Здесь немножко по-другому Павел пишет. Я предлагаю, чтобы мы с вами открыли 16 главу. Специально было много времени, был открыт текст. Вы имеете возможность открыть 16 главу послания к римлянам. Прочитаем вместе. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим, и мне самому. Приветствуйте Прискилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за душу мою, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь тоже приветствуйте». 5 стих. «Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахаи для Господа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, Истахия, возлюбленного мне. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова. Приветствуйте Иродиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркиса, тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою. Приветствуйте Асинкрита, Флегона, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и Сеструеву, и Олимпана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга целованием святым. приветствует вас, все церкви Христовы. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность в вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Приветствуют вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипатр, сродники мои. Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший сие послание. Приветствует вас Гай, страноприимец мой, и все церкви. Приветствует вас Ераст, городской казнохранилец, и брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Скажите, трудно было слушать? Нет. Читать трудно? Нет, не мне. Когда не изучаешь, трудно, потому что имена, какое ключевое слово, самое часто повторяющее слово? Приветствую, привет, того. Ну ничего, мне эти имена не говорят. Ну попробуем с вами немножко разобраться в этих людях, в этих именах и увидеть. Просто не зря Господь оставил нам. С первых же стихов, вот посмотрите, третий стих, там «Приветствуйте Прескилу и Акилу». Сразу понятно, что вся эта глава посвящена посланию. Обычно в своих посланиях Павел, ну, под конец последней главы он переходит к приветствиям и, ну, там несколько стихов. Здесь же Бог так рассудил, что целую главу он посвятил на это. Итак, будем учиться. Стихи 1 и 2. Просто будем накидывать имена, для нас ничего не значащие. Вот сюда, на этот экран. Итак, представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо она была помощницей многим, и мне самому. Итак, кому Павел представляет эту сестру? Римлянам, да? Вот он пишет церкви в Риме. А Рим – огромный город, столица империи, которая… Ну, центр мира в то время был, да? Весь мир – это Римская империя в представлении этих людей. И вот столица. Зачем туда люди едут? Вот в Москву, да? Зачем люди едут сюда, в Москву, да? Господу служить, конечно, естественно, да. Деньги зарабатывать сюда едут. И многие из нас, трудящихся сейчас для Господа, приехали сюда для того, чтобы либо учиться, либо работать, либо учиться и работать. Да? Чаще работать. Для чего поехала Фива в этот город, мы не знаем. Может быть, она просто понесла это письмо, потому что явно, да, что она является тем почтальоном. Но посмотрите, Павел говорит, помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас. То есть она намеревается остаться там, оставаться какое-то время. Кенхрея, ну, мы с вами много говорили о Коринфе, о Коринфской церкви, говорили о месторасположении города Коринфа на двух портах, да. Так вот, один из портов – это Кенхрея. То есть она из Коринфа. И 15 глава послания к римлянам Павел упоминает о том, что он сейчас находится в Коринфе. То есть он в Коринфе это письмо написал, диаконисе вручил, и она пошла. А сам он куда пошел? Нет, он не сидел в тюрьме, он пошел в это время в Иерусалим. Ну, там он пишет в 15 главе. Он пошел в Иерусалим, она пошла в Рим. Она понесла это письмо. Ну, наверное, все-таки намереваясь остаться, может быть, на заработке, может, еще как-то. Но скажите, что теперь будут эти люди думать о Фиве, когда она придет к ним? И вот она в воскресенье она пришла на богослужение. Ну, не знаем, где собирались, какой там дом молитвы у них был, по центру Колизея, наверное, да, стоял. Но, может быть, в катакомбах они собирались, где-то дома у кого-то собирались. Но будут ли иметь авторитет слова этой сестры? Самому Павлу служила, и не только ему служила, да. Потом она служитель церкви, диакониса, той самой церкви, где было написано о том, что жене учить не позволяю, да. Интересные вот эти вот вещи. Ну, мы с вами много говорили на эту тему. Но мы видим, что эта женщина была служительницей в этой церкви, да. Женщина или девушка, возраст ее здесь не указан. Хорошо. По крайней мере, точно понимаем, что ее очень хорошо примут после таких слов апостола. Следующие два стиха, 3 и 4. «Приветствуйте Прескилу и Акилу, сотрудников моих о Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашнюю их церковь». Семья Прескилы и Акилы. Павел не стесняется их называть сотрудниками своими. Сейчас как-то стыдятся люди называть какими-то именами, такими близкими, интимными, сотрудник, потому что это звучит настолько ласково, настолько дорого этому человеку, что эти люди сотрудники. Сейчас многие действительно стесняются, говорят, мой ученик, мой учитель, мой сотрудник. Какие-то слова, которые вот притяжательные такие, да, мой, стесняются говорить. Но мы видим, что Павел употребляет, и для него очень много означает это слово «мой». Он вкладывает в это слово кусочек своего сердца и своего отношения к этим людям. Где мы видели, еще встречали где-нибудь в Библии этих людей? В Деяниях апостолов они упоминаются, совершенно верно. А в каком городе, не помните? В Коринфе, где сейчас Павел находится. Итак, прочитаем Деяния апостолов, 18 глава, первые 3 стиха. Вы не открывайте, я вам так прочитаю. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф, и нашед некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прескилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним, и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток». Итак, мы видим, что Павел, когда пришел в Коринф, он установился у Акилы и Прескилы. Это люди были иудеи, которым пришлось бежать из Рима, потому что, почему именно из Рима, написано из Италии пришедшие? Потому что указ императора Клавдия, где-то примерно 56-57 год от Рождества Христова, этот указ гласил о выселении всех иудеев из митрополии, то есть из Рима. Да? Поэтому они из Рима вынуждены были поехать в Коринф. А теперь мы видим, где они находятся. Опять в Риме находится, то есть они вернулись к себе домой, но вот этот вот настрой, который был задан императором, настрой антисемитский, что во всем виноваты евреи, да, и евреев нужно выгнать, этот настрой вошел и в церковь, он вошел в церковь в Риме, потому что 9, 10, 11 глава апостол Павел посвящает тому, чтобы остановить появившийся антисемитизм, нарастающий уже в то время антисемитизм. Но у него не получилось, потому что именно римская церковь, именно католическая церковь стала рассадником антисемитизма, который пошел потом гулять по всему миру. Но тем не менее Павел предпринимает эти попытки. И вот мы видим, что они находятся в Риме, и чтобы к ним было хорошее отношение. Вот пришли, вот вас всех отсюда выгоняли, опять они сюда идут, и в дверь, а не в окно. Да? Чтобы такого не было, он пытается дать им очень хорошую рекомендацию. Посмотрите, он говорит, что они душу свою полагали за меня, за апостола Павла. Видимо, были какие-то трудные ситуации, может быть, там, в Коринфе, когда Павел жил у них дома, когда они заступались за Павла, причем так, что это было опасно для их жизни. Да? И теперь Павел, как он себя называет? Он говорит, я апостол язычников. И он говорит, то, что говорит, они меня спасли, не только я им благодарен, но и вообще все язычники им теперь должны быть благодарны за то, что они меня спасли, потому что я апостол язычников. Понимаете, да? То есть вот такой авторитет он этим людям дает, называя их сотрудниками и домашнюю их церковь. Скажите, домашняя их церковь это была церковь в Риме? Нет. Он римской церкви пишет, что передайте привет домашней церкви Акилы и Прескилы. То есть у них еще и домашняя группа какая-то была. Ну, наверное, то, что мы сейчас называем малой группой, да, или группа по изучению Писания, или что-то в этом роде. Это у них дома собиралось, да? Хорошо. Это об этих людях. Идем дальше. 5 стих. Ох, я здесь забыл. Вот они у нас, Прескила и Акила. Вот у нас здесь следующий стих. Епинет. «Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахаии для Христа». Ахаия – это часть Греции, часть Македонии. Это первый покаявшийся грек. Грек. Не грешник, а грек. Я знал одного человека, который хвастался, что он первый покаявшийся таджик. В течение 15 лет он был первым покаявшимся таджиком. Когда он мне в очередной раз это сказал, я ему говорю: слушай, чем ты хвастаешься? До сих пор ни одного своего соплеменника к Христу не привел. Он хвастался, что он один единственный таджик, везде только один покаявшийся. Но мы знаем, что много потом греков покаялось, да? Но этот вот начаток, это первый, самый первый. Посмотрите, как его называет апостол Павел, возлюбленный. Сергей, проходи здесь, в партере места есть. Возлюбленный, такое особое отношение к нему. Есть, знаете, разные круги близости, если можно так сказать, разный уровень близости, разные ученики. Например, сколько у Христа было учеников? Вот говорит 70, когда возносился сколько? Более 500 было, да? Еще варианты есть, сколько у Христа было учеников? 12, 120, говорят, да? На какой период? Вот период при его жизни, да? Вот тех, кого он учил, кого он посылал. Если мы берем Евангелие от Луки, то он послал 70 учеников, помните, по двое разделил, и он их послал для того, чтобы они благовествовали Царство Небесное. Интересно, 70 учеников, в которых Иисус вкладывал себя, проводил с ними время. Но мы с вами прекрасно знаем, что у него был еще и такой, ну не то что узкий, но второй круг, да, скажем, 12. Более близкий круг, в которых он вкладывал, с которыми он больше времени проводил, за которых он, безусловно, больше молился, которым он больше рассказывал, в которых он вкладывал себя. Но кроме этих 12, у него был еще более близкий круг. 3, совершенно верно, помните, да? Как их имена? Петр, Иоанн и Иаков. Эти 3, с которыми Иисус проводил еще больше времени, и которых он брал только вот троих, когда, помните, на гору Преображения, когда он пошел, в Гефсиманию, когда пошел. То есть это тогда, когда особые какие-то вещи он им хотел показать или рассказать, у него были вот эти вот, вот этот вот круг, узкий круг учеников. Мы с вами знаем, что у него был еще один ученик, которого он особенное отношение к нему имел, да, Иоанн. То есть мы видим вот, не можем сказать, что Бог был лицеприятным. Нет, это не так. И Писание говорит нам, что Бог не лицеприятен. Просто разный круг общения, сколько ты можешь вложить в этого ученика, ну или сколько этот ученик может принять. Согласитесь, это зависит еще от ученика, сколько он принять может. Потому что иногда учитель готов ученику посвятить всю свою жизнь, а тому это надо. Он так на это, к этому относится, что ну, пусть говорит. Да? Но вот мы видим вот этот человек, Епинет, ну, скорее всего, у Павла тоже было несколько кругов близости, кругов общения. И мы знаем, что есть те люди, кого он называет «сын мой возлюбленный». Да? Ну, по крайней мере, мы знаем про двоих. Да? Это тот юноша, который стал епископом Малой Асии, и тот юноша, который стал епископом Крита. Да? Это Павел, это Тимофей и Тит. Вот этот Епинет, он, наверное, так предположить можем, что входит в какой-то второй круг общения. Все ученичество – это очень серьезная тема, и мне очень приятно, что сейчас в церкви происходит такая волна, такая тенденция, и многие уже услышали. 6 лет в этой кафедре проповедуется об ученичестве. Говорится, насколько важно, когда у тебя есть ученик, в которого ты вкладываешь, и очень важно, что у тебя есть учитель, от которого ты учишься, даже если этот учитель имеет множество недостатков, но это тот человек, за которого ты молишься, который молится за тебя и который учит тебя Священному Писанию. И мне нравится, что вот последние несколько месяцев как раз в церкви пошло это движение, когда многие подходят и просят быть моим учителем. Это нормально, это показывает на то, что 6 лет говорил, наконец-таки услышали. Тоже неплохо. Кто-то до сих пор, кстати, не услышал, ничего, услышит, если захотят открыть свое сердце. Действительно, есть те люди, с которыми вы больше общаетесь, от которых вы больше получаете, или которым вы больше даете, в которых вы больше вкладываете. Те, за кого вы больше молитесь. Это может быть ваш учитель, это может быть ваш ученик. Это прекрасно. И когда мы говорим об ученичестве, то понятно, что всегда речь идет о дружбе. Потому что ученичество без дружбы... Знаете, когда люди знакомятся, у них один круг, у них один стиль взаимоотношений, когда не просто знакомые, а не так приятельствующие, да, или в церкви у нас, согласитесь, много братьев и сестер, но не все друзья. Да? Вот, но когда мы сталкиваемся с какими-то сложностями, видим сложности характера в другом, и несмотря на это, переходим через это, через эти сложности, через несоответствие наших характеров в чем-то, ну я не могу вот так, как он, а он не может так, как я. Но тем не менее, перешагивая через это, проходит какое-то время, и мы вместе продолжаем трудиться для Господа, то мы становимся друзьями. Да? Это уже другой стиль взаимоотношений. Это очень хорошо. Вспомните, да, Павел был не очень простым человеком. Он был очень категоричным. Тот же самый, например, пример с Иоанном Марком, когда Варнава хотел взять его. Он, нет, и все. Он один раз человек оступился, хотя потом мы видим, что Иоанн Марк, он поднялся, что потом Иоанн Марк действительно был тем человеком, которому можно доверять, если сам Бог доверил ему написать одно из Евангелий. Но, тем не менее, хотя у Павла был такой характер крутой, тем не менее, мы видим, что со многими людьми у них очень теплые отношения остались. Это о многом говорит. Следующий стих, 6. «Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас». Вот следующее имя мы сюда выведем. Мариам. А теперь не смотрите в Библию, посмотрите на меня и скажите, что делала Мариам? Не-не-не, Наташа, ты не так сказала. Еще раз повтори. Много трудилась? Нет! Представляете, как недуховно? Вот если бы Павел сказал, много трудилась для Господа, вот тогда да. Тут говорит, для нас трудилась. Ну как ты, Павел, вообще язык у тебя поворачивается, да? Говоришь, что для тебя кто-то там трудился, и ты это имя прямо на страницах Святой Книги оставил. Но тем не менее мы видим, что это нормально, и Павел показывает, что это хорошо, что она трудилась для каких-то людей, помогая им в чем-то. Может быть, она приходила домой, не знаю, там по дому что-то помогала у них. И этот человек пошел на страницу Писания. Следующий стих берем. 7 стих. «Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа». Андроник и Юния – это братья, не думайте, что это один брат, одна сестра. Это два брата. Причем они прославились между апостолами, в других переводах, как выделившиеся между апостолами. То есть, скорее всего, они тоже были апостолами, они тоже шли в какие-то регионы и открывали там церкви, несли туда евангельскую весть, когда там еще никто не знал вообще об Иисусе Христе. Они шли туда и открывали новые церкви. И вот Павел говорит, что они вообще опыт служения имеют еще больше, чем у него. Пока он там сопротивлялся, пока он там гнал церковь Божию, а они уже трудились для Господа, да? Хорошо. Андроник и Юния, 8 стих, посмотрим. «Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе». Это все возлюбленные, это все люди, которые служили с Павлом. Что объединяло этих людей? Мы постоянно читаем, и мы видим, тот сотрудник, тот сродник. Что такое сродник? Родственник, да, ну, может быть, огромные семьи, конечно, были, и где-то там седьмая вода на киселе, говорят, что если два еврея встретятся, побеседуют, то они обязательно поймут, что они родственники, да. То же самое я слышал про армян, то же самое я слышал про русских, я думаю, что это про любую национальность можно сказать. Может быть, это просто были иудеи. Просто были иудеи, поэтому он называет их родственниками, но тем не менее, согласитесь, назвать человека родственником – это некий большой такой уровень приближения к этому человеку, да? Тоже, скорее всего, второй круг, не знаем. 9 стих. «Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, Истахия, возлюбленного мне». Урбан, Истахий, один сотрудник он называет, одного сотрудника другого возлюбленным называет. 10 стих. «Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе, приветствуйте верных из дома Аристовулова». Вот интересно, смотрите. Испытанный во Христе. Видимо, что-то такое происходило, что-то была какая-то опасность, когда удалось испытать его веру. когда этот человек показал свое отношение к служению, свое отношение к Богу, свое отношение к происходящему, да, что написано, да, вот после всех этих переделок он показал свою преданность, да, что испытанный. И в 10 стихе тоже есть целый дом, который служил Господу, и они названы дом Аристовулов, да, верные, они остались верными. Здесь мы видим, как Павел мог одним словом взять и охарактеризовать человека. Ну, можно сказать, клеймо приклеить, да? Этому он приклеил клеймо верный, испытанный, этому приклеил клеймо сотрудник, да? Вот одним словом он вот в этом 10 стихе он показал, что эти люди из себя значат. Не знаю. Например, в книге Откровения написано, что на небесах каждый из нас получит новое имя. Вот может быть, этот Апеллес получит вот это вот самое имя, которое здесь оно и написано, да? Испытанный. Вот если мы видим, что апостол Павел мог одним словом дать характеристику человеку. После этого, как на Апеллеса смотрели? Кто-то уже и забыл эту историю, в которой он показал себя с хорошей стороны. Но теперь, когда Павел написал о том, что он испытанный, а почему испытанный? А, да-да-да, вот такое было. Слушай, это действительно ценно перед Господом. Да? Апостол об этом до сих пор помнит. Вот подумайте просто о себе, друзья. На небе. Какое имя у тебя будет? Просто одну секундочку, да? На небесах будет, например, такое имя? Трус. Да, нет, не войдет, потому что написано, что на небо никто не войдет с такими именами, никакой боязливый не войдет в Царство Небесное, да? Но вот подумайте, какое имя будет у вас. Вот просто вот каким именем Бог описал бы вас другим людям? Вспомните Иова, да? Бог описал Иова, когда сатана к нему пришел, да? Он описал, он дал ему несколько эпитетов, каким образом Бог описал Иова. Каким образом Бог описал бы тебя, дорогой друг? Тебя, брат или сестра? Как бы Бог описал тебя, представляя другому человеку? Что бы он сказал о тебе? Ну, Библия же учит нас вникать в себя и в Писание, то есть не только в Писание, но еще и в себя вникать, да? Просто проанализировать себя, например, какое имя у тебя будет? Имя занятый или загруженный или постоянно опаздывающий. Какое имя? Любящий Библию, или любящий компьютерные игры, или готовый помочь. Какое имя будет у тебя? Следующие стихи, 11-12. Тут уже у нас места не осталось, надо это немножко дело поднять кверху. И 11 стих. Приветствуйте Иродиона, сродника моего, приветствуйте из домашних Наркиса тех, которые в Господе. Видим еще много тружеников. В команде Павла нет ленивцев, да? Соработник, все сотрудники, да? Наиболее частые характеристики. Возлюбленный, это характеристика Павла, посмотрите. И потрудились, это то, что они сделали, да? Павел характеризует его как возлюбленный, и вот они вот это сделали. Смотрите, приветствуйте из домашних Наркиса тех, которые в Господе. Интересная деталь. Наверняка Павел знал всех из дома Наркиса. Но он не всем передает привет. Заметьте, да? Вот у нас как наоборот принято своим неверующим родственникам привет передать. Я не говорю, что не надо передавать привет неверующим родственникам. Нужно передавать. Но посмотрите, Павел особенно подчеркивает здесь, не вошли в Библию ни один из тех, молитесь за того, чтобы тот покаялся. Да? В эту 16 главу вошли все сотрудники, те, кто работали, те, кто трудились в чем-то, в каком-то деле, зарекомендовали себя, которые пострадали за что-то, показали себя верными, показали себя испытанными. Интересно. И идем дальше. Передает привет не всем. Еще идем. Следующий стих. Приветствуйте Трифену, Трифосу, трудящихся о Господе, приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много трудилась о Господе, да? Интересно, что, Трифена, Трифоса, что они делали в церкви? Ну, чем-то они занимались, что-то они делали, какое-то служение несли. Ну, а Персиде Грачев Юрий Сергеевич целую книгу написал, у нас в библиотеке, по-моему, даже есть, да, так и называется Персида. Понятно, что это вымысел, да, он ее там как диконису тоже представляет, которая куда-то едет. Ну, просто интересно, что эти люди вошли на страницы Библии, а потом оттуда они перекочевали еще и в художественную литературу. Хотя практически ничего не сказано об этой женщине. 13 стих. Читаем. «Приветствуйте Руфа». А, мы еще вот сюда. Вот так вот. Трифен, Трифожа, Персида. Хорошо. Дальше. «Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою». Руф и матерь его. Руфе он здесь говорит, кто он такой, да? Посмотрите, избранного в Господе. А мать, ну, что означает матерь его? Либо Руф – это родной брат Павла, можно такое предположить, не знаем, да? Либо просто эта женщина столько потрудилась для Павла, что он ее уже и мамой называет. Вполне возможно. Вот сегодня, например, я услышал, как один брат, там, мама Рая говорит, да, хотя она не является его мамой, да, но вот, может быть, такое отношение просто, любовное такое отношение у него было к этой женщине, что вот он говорит, что мама моя, да, и еще вереница имен, давайте читаем, приветствуйте Асикрита, Фригонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев, вот сюда, чтобы они поместилось, и другие с ними братья. Много имен. Посмотрите, следующий стих. «Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея, сестру его Олимпана и всех с ними святых». Вот просто вот перечисляются люди, и не говорится, что именно делали. Ну, посмотрите, всех, все с ними святые. То есть, может быть, это люди, которые, как называть, не знаю. Может быть, они лидеры каких-то служений были, да? А вот эти с ними все святые, это люди, которые входили к ним в команду и которые делали что-то. Может быть, здесь та команда, которая на кухне трудилась. Может быть, это здесь та команда, которая там на подростковом клубе трудилась. И несколько человек указаны, которые как бы вот задают тон там, или, ну, лидеры служений, да, и остальные те, которые святые, которые помогают им, которые участвуют в этом служении, которые не просто сопереживают, вы идите, делайте, а я здесь пока это вас благословляю, вы идите туда, да, я здесь посижу, у меня свои дела и свои домашние какие-то дела есть. Нет, это все те люди, которые трудились вместе с ними. 16 стих. «Приветствуйте друг друга, целованием святым, приветствуют вас все церкви Христовы». Привет от всех церквей, привет с целованием. Это очень близкое такое, родственное. Вы какие-нибудь целования в Библии помните? Почему-то сразу Иуда приходит на память, да, как он целовал. Но Иуда, что он хотел показать этим целованием? Что он находится в тесных отношениях с Иисусом. Что он знает его, что он не перепутает его. Здесь действительно передается привет вот этот с целованием. Знаете, многое зависит от среды, в которой ты находишься, от культуры, в которой ты воспитан. Однажды мы попали с супругой в Киргизию, мы много раз там бывали, и вот мы никак не можем привыкнуть к тому, что у них там происходит. У них там настолько вот это вот целование, вот они все идут целоваться, и все стараются поцеловать в губы, причем и братья, и сестры, и все, и без разбору. Однажды после богослужения там церковь была, человек 200-300 нас поставили в конце в двери после богослужения, и не забудьте подойти поприветствовать. Я проповедовал там, потом нас вдвоем поставили, и вот так вот мимо нас, вот так вот вся толпа шла, и все, да, стоишь, и вот просто вот караул какой-то, понимаете, там был. Ну, то есть это зависит. А что, они плохого делали, что грешили, что ли? Нет, так в Писании написано. Ну, просто зависит многое от человека. Например, у меня очень замечательные отношения сотрудников. Вот с Александром, вы когда-нибудь видели, чтобы с ним целовались там, да? Или с Денисом, да, или с Виталиком. Ну, Это от многого зависит. И если нету между нами целования, то это не означает, что у нас и отношения не библейские. Нет, это не так. Хорошо, Павел передает приветствие для них от всех церквей. Действительно, Павел, можно сказать, он был епископом большинства этих церквей. И не просто так по избранию, а по факту, потому что он основал эти церкви. Но теперь переходим о том, что же Павел говорит самим римлянам. 17 стих. 17 и 18. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных». Умоляет. Слушайте, не часто читая Священное Писание, мы видим, чтобы Павел умолял. Павел умолял всего несколько раз. И я выписал себе все эти тексты. Это послание к римлянам в 12 главе он умолял. Это в послании к филиппийцам в 4 главе и в послании в Эфес в 4 главе. Всего лишь 4 раза Павел умолял. И интересно, всегда, когда он умоляет, речь идет о единстве. Речь идет о единстве и о опасности разделения церкви. Когда речь шла о единстве, Павел считал это настолько важным, что вот он прибегал к этому слову «умоляю вас». От чего разделение и соблазны? Вот он здесь пишет, да, умоляю вас, остерегайтесь производящих разделения и соблазны. То есть Павел научил людей, и теперь пришли какие-то другие люди, которые говорят, слушай, ну я не хуже Павла вообще-то Писание знаю, поэтому я тебе объясню, как нужно, как правильно. И они начинают вносить какую-то струю в церковь, какую-то ненужную. Павел говорит, что они служат не Господу, а своему чреву. Ну, что означает? То, что задевает их лично. Они отстаивают то, что, ну, свою рубашку, которая близко-близко к телу. Да? Не то, что они делают это для того, чтобы им покушать хорошо, да, своему чреву. Не об этом здесь идет речь. А о том, что они хотят чего-то добиться. Что-то говорят или не соглашаются с учением, которое происходит в церкви, которое насадил апостол Павел, да? Они не соглашаются с этим учением, потому что они видят, что здесь будет угроза их комфорту, угроза их вот этому кругу, которым они окружили, и они не согласны выходить за него. Они согласны, вот они себе уже нарисовали то, что они могут, круг своих обязанностей, и они не хотят сделать ничего другого, даже если то другое, оно более правильное. Или просто правильное. Узнать их просто. К чему ведут их речь? К объединению церкви, к укреплению, к расширению служения или к тому, чтобы каждый чувствовал себя независимым от других, чтобы каждый решал, что то, что делать буду, то, что нужно мне и моей семье. Вот на сегодняшний день для моей семьи нужно вот это и вот это. И вот этим я и буду заниматься. А церковь будет по остаточному принципу. И, соответственно, естественно, это начинает разделять церковь. Потому что какая-то семья, она вкладывается в церковь. Вкладывается, ну, полностью вкладывается. Они свое время жертвуют, они свои финансы жертвуют. Они вкладываются в церковь. А другие нет. И эти смотрят и говорят, ну, в принципе, может быть, и нам не нужно так-то на 100% вкладываться. Может быть, и поменьше бы нужно бы. И это начинает церковь потихонечку, это вносит разлад в их взаимоотношения. И начинаются вот эти вот трещинки, которые потом приводят к плохим вещам. Учение должно приносить скрепление взаимоотношений. Всегда. Всегда нужно строить взаимоскрепляющие связи, как этому Павел учит в послании в Эфес. Нужно уклоняться от людей, которые не следуют именно этому учению. Эти люди должны находиться как бы на особом карантине. Почему? Потому что общение с ними, оно заразно. Общение с ними, оно может повредить твоему пониманию, оно может внести в тебя, ну а почему мне так нельзя поступать? Да, то есть это может действительно оказаться заразным. Обольщают сердца. Причем, да, они к тем, которые не очень-то и утверждены в Писании, в Боге, в служении. Главное, да? Следующий стих, 19. Ваша покорность вере всем известна. Ну, еще вернусь чуть-чуть к этому, да, к тому, к предыдущему, о чем мы говорили. Еще есть такая вещь, как проблема сплетен. Вы когда-нибудь в жизни слышали сплетни? Вот, один есть человек, который никогда... Он, понимаете, он не слышал сплетни, он все воспринимает за чистую монету. В том-то и проблема. Да? То есть, когда приходят сплетни, и ты понимаешь, что это сплетня, что это неправильно, но когда ты слышишь об этом второй раз, когда ты слышишь об этом третий раз, четвертый раз, они оставляют осадок. Даже тогда, когда ты понимаешь, что это только лишь наговор, но он все равно накладывает отрицательный отпечаток на твои взаимоотношения с этим человеком. Все, идем дальше. Ваша покорность вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. 19 стих. Вы наставление, посмотрите. Пусть покорность вере станет всем известной. Интересно, в послании в Коринф, во второе послание в Коринф, 9 глава, там написано, что покорность, исповедуемую вами Евангелию, выражается в том, что вы жертвуете много. Что действительно это жертва, когда ты отрываешь от себя. Но когда ты жертвуешь, Писание говорит, что это не должны люди видеть. А здесь говорится, что ваша вера должна быть видима, что вашу веру должны люди увидеть. Каким образом люди могут увидеть твою веру, скажите мне? Добрые дела. Проповедь Евангелия, благовестие, взаимоотношения, совершенно верно, если мы смотрим контекст предыдущих, только что 17 и 18 стих, посмотрите, о чем контекст. Тесные взаимоотношения, неразрушающиеся, служение, созидающие в церкви, взаимоотношения, созидающие церковь. Если нет, то тогда люди не увидят твою веру. Очень хорошо, спасибо большое. Идем дальше. Действительно, что принесет Павлу радость? Он и так радуется, но хочет, чтобы еще больше радоваться. Мудрость сделать добро и простота или наивность, глупость на зло. Да. И Павел их ободрял. 20 стих. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господу нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Смотрите, Бог... Вот через слова Павла он как бы ободряет их, что вот это вот трудно. Всегда есть в церкви те, которые приносят сплетни. Всегда есть в церкви те, которые будут говорить неправду. Причем, понимаете еще, какая ситуация? Сплетня – это незаведомая ложь. А сплетня, она на 90% будет состоять из правды. Или даже бывает так, что она до 100% будет состоять из правды, но если сказать это таким тоном, можно так выкрутить, это уже то, что будет разрушать. И Павел дает утешение. Он говорит, что Бог сокрушит сатану, он определил положение сатаны под ногами у церкви. И говорит, что благодать с вами. Интересно, вот с этого слова благодать начинается все послание первой же главы. И заканчивается. Он показывает, что без благодати оно вообще ничего не может устоять, ничего не получится. И здесь в конце этого стиха стоит аминь. И я заметил, что когда мы читали в начале проповеди, когда я сказал это аминь, прочитал, то очень многие уже глаза подняли, а несколько человек даже уже и Библию успели захлопнуть. Да? Видимо, не очень следили, потому что еще оставляет Павел 4 стиха. И вот на них мы сейчас с вами давайте и посмотрим. То есть он еще передает приветы. То есть здесь он показывает ту команду, которая была в Риме, но еще есть команда, которая находится вместе с ним в Коринфе. И вот здесь эти стихи, они как раз-таки для того, чтобы показать, я поднял, да, чтобы показать ту команду, которая находится вместе с ним. Посмотрите. Тимофей, сотрудник, Луций, Иосон и Сосипатр, сродники. Опять то же самое, те, которые трудятся, те, которые работают. И интересная такая вещь. Вот они сродники, вот они сотрудники. Слушайте, каким образом они в Рим попали? Сотрудники, сродники. Он сам откуда родом? Из Тарса. Тарс – это Азия, да? И вот эти вот люди, которые, большая родня, не знаю, родственники, там в гости друг к другу ходили. Просто иудеи, которые жили там в то время в Тарсе, они всегда, как бы диаспора, держатся вместе, эти люди. И вот теперь они приезжают в Рим, не знаем, на заработки они приехали или еще по какой-то причине они приехали в Рим, и они сразу включаются в команду Павла. Слушай, на родственников можно полагать. Ну, чаще всего. Да? И он включает их в ту команду, в то служение, которое они делают, и они там трудятся. Нормально. Хорошо. Очень смешной 22 стих. Приветствую вас, Господи, я Перти, писавший себе послание. Так, 3 копеечки на всякий случай поставил. Ну, нравится мне этот брат, ну, классно. И Бог оставил этот стих, потому что он хороший. Показывает, что действительно человек, который трудился, и которому Павел-то доверял, да? 23 стих. Приветствует вас Гай, страноприимец мой и всей церкви. Приветствует вас Иеранн, городской казнохранитель и брат Кварк. Вот они, да? Гай, мы знаем одного Гая. Помните, мы с вами изучали 3 послание Иоанна. Как здесь Гай характеризуется? Что о нем здесь Павел говорит? Страноприимец мой и всей церкви. И о том Гае из 3 послания Иоанна мы тоже знаем, хотя пишет другой автор, пишет Иоанн. Но он тоже описывает его как человека, который всегда открывает свою дверь и страноприимец. Страноприимец это не человек, который принимает странных людей, а это который принимает странников, гостеприимный. У нас сейчас не говорят страноприимец, у нас говорят гостеприимный человек. Да? Вот и о том и о том написано в Библии, что он страноприимный, и об этом. Может быть, это один и тот же человек, мы не знаем. Но страноприимец это очень важно. Это то, что должно быть у каждого человека. Мы не знаем. Может быть, тогда, когда мы принимаем дома незнакомого человека, ну, по чьей-то рекомендации, естественно, да? Может, мы принимаем ангела Божия, так в Писании написано. Не знаем. Все должно быть с мудростью, да? Не бездумно. Гай, страноприимец Павла. Видимо, он принимал и Павла в том числе, но и других людей. Ераст. Что знаем об Ерасте? Мы о нем тоже много говорили, да? Казнохранитель. Или хранитель казны Каримской в другом месте сказано, о нем упоминается 3 раза. И помните, я даже фотографии показывал вам, что когда Каримскую библиотеку откопали, о нем сказано, например, в Деяниях апостолов, например, написано, что Павел там Ераста послал там по каким-то делам, и он там куда-то должен был пойти и что-то выполнить, какое-то его поручение. И когда откопали библиотеку Каримфа, то там был перечень всех казнохранителей, ну, всех министров финансов, так сказать. Каримф – это самый богатый город Римской империи, напомню вам, да? И вот там был перечень всех министров финансов, которые были вообще в то время. И там никакого Ераста не было. Это где-то в начале 90-х годов. И вот очень много радовались атеисты, когда говорили, вот, видите, Павел там хвалится, что того туда послал министра финансов, туда послал, а такого вообще и не было. Вот, видите, в Библии все неправильно. Ну и в конце 90-х годов при раскопках Коринфа, которые продолжаются и по сей день, откопали вот эту вот дорогу, которая соединяет эти 2 порта. Я вам фотографии показывал, если у кого нет их, скажите, я вам пришлю эти фотографии, мне не трудно. И откопали дорогу, на которой выбита камнем, на камне 2000-летняя надпись. Надпись сделана 2000 лет назад. Сию самую дорогу построил Ерастус, ну, по-гречески, Ерастус, хранитель казны Каринской, построил сию самую дорогу перед своим увольнением на свои собственные деньги. Это лучше, чем какой-то папирус, сохранившийся где-то в библиотеке. Да, это на камне сделано. Это вот об этом человеке, о Ерасте. И здесь еще брат Кварк. Да, если собрать все имена во всех книгах Павла, в последних главах, то понятно, что Павел умел работать в команде. И он не привязывал к себе, а он сплачивал людей и учил их, как можно взаимодействовать между собой. Мы привыкли, что приветствие – это простые слова. И вот мы говорим «здравствуй». Да? А кто такой «здравствуй»? Да? Мы желаем здравия человеку. Да? Понимаете, приветствие, Павел пишет, это настолько важно, это намного глубже, чем просто помахать рукой человеку при встрече. Это то, что личное, это то, что интимное, это уважение, это личное отношение к человеку, когда ты с ним приветствуешься. Все люди, посмотрите здесь, либо сродники, либо сотрудники, есть возлюбленные среди них. Ну, сродники, мы с вами говорили, это либо родственники, либо земляки. И обратите внимание, что они не просто эти люди, вот сродники его, они приехали там в Рим, они не просто помогают всем людям, приехавшим в Рим. Когда человек приезжает в столицу, то ему сложно на первых порах, и ему нужно дать место, где ему переночевать или еще что-то. Мы видим, что они не просто этим занимаются, что они принимают иностранных гостей из других городов, да, или иногородних гостей, и дают им расквартироваться, или осуществляют им транзит, чтобы они могли транзитом куда-то поехать. Мы видим, что это те люди, которые вкладываются в церковь Рима, а не куда-то. Да? Это очень важно. И такой вот вопрос у меня к вам. Вы когда-нибудь бывали на каких-нибудь конференциях? Да? Вы там знакомились с какими-то людьми? Ну, такие довольно тесные отношения иногда завязываются. Вы когда-нибудь бывали в отпуске? Где-нибудь на отдыхе, не знаю, там, на море? Вот да, да, некоторые с трудом воспринимают это слово, что такое отпуск, уже давно не помню. Но тем не менее, те, кто помнят еще, вы когда-нибудь вот бывали на каких-нибудь там курортах, где-нибудь там знакомились с людьми, а с теми людьми, которые с вами из одного города? Вы поддерживаете с ними взаимоотношения по сей день? Ну, кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает. У меня к вам такой вопрос. Где самые тесные отношения складываются? Вот вспомните людей, вспомните телевизор, то, что смотрели. Когда между людьми, в какой момент, в каких ситуациях между людьми складываются самые тесные взаимоотношения? Совместная работа, согласен, но еще теснее. Согласитесь, вот вы помните, например, не знаю, фронтовиков. Да? Самые тесные взаимоотношения складываются с теми людьми, кто вместе воевал. Согласитесь? На полях сражений складываются самые-самые тесные отношения. Павел говорит, что мы все вовлечены в духовную битву. И вот это те люди, с кем он вместе воюет. На полях сражения духовного. На полях Божьего сражения. Отвоевывая у дьявола души людей. И те люди, с кем он вместе воюет, с кем он вместе сражается, с ними связываются настолько тесные отношения. Он не имеет возможности каждый день по email писать пару строчек. Только иногда пишет письма. Сколько раз он бывал в Риме, вообще неизвестно. Да? Здесь до этого момента мы читаем в послании к Римлянам в 15 главе, что пока что он еще вообще у них ни разу не был. Первый, в 15 главе он пишет о том, что он намеревается к ним прийти. Но уже есть те люди, о которых он знает, что они его соработники, что они его сотрудники. С кем-то уже он уже воевал в какой-то части мира, да, Азии. Где-то он с ними уже благовествовал, где-то он с ними ходил уже на миссию. Кем-то еще нет, он приедет туда и там с ними познакомится. Но самые тесные взаимоотношения связывают людей тогда, когда эти люди вместе трудятся для Господа. Когда они понимают, что на карту поставлена вечная жизнь людей, либо вечное наказание. Это особое отношение к сотрудникам, которое видно всегда у Павла. Знаете, меня однажды обвинили в том, что у меня особое отношение к тем в церкви, кто служит. А те, кто не служит, к тем у меня другое отношение в церкви. Но я не думаю, во-первых, что это до такой степени критично, потому что есть те люди, с кем у меня хорошие отношения, кто ничего не делает в церкви. Верю, что пока ничего не делает. Но видим политику апостола Павла. Он не видит ничего плохого в том, чтобы особо выделить трудящихся Господа, сотрудников, верных, устоявших, испытанных. Он их настолько ценит, что их имена пронес через 2000 лет. Его уже нет, он уже умер. А имена этих людей живут. Посмотрите, сколько их. Полный экран. Эти люди у него были в особом статусе. Сейчас Евангелие от Марка, хотел бы прочитать вам 3 стиха. Это из 10 главы. Я буду читать с 29 стиха. Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во 100 крат больше домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. И удивительный стих, который стоит следом, который подытоживает все дело. Многие же будут первые последними, и последние первыми. Стих, который, кажется, и не вяжется сюда. Но вот сейчас мы с вами рассуждали вот это вот время императора Клавдия. Вы знаете кого-нибудь из сената при императоре Клавдии? Назовите мне имена этих людей. Запамятовали. Не помню. Но знаете, это были самые первые люди в Римской империи. А это кто люди были? Последние, о которых вообще никто не знал. Иисус сказал, что последние будут первыми. Бог их поднял. Знаете, сколько людей родилось за 6000 лет существования человечества на Земле? Этот вопрос журналом Quest был признан самым интересным вопросом 2008 года. Сколько людей родилось на планете Земля за все время? А теперь скажите мне, сколько имен вы помните? Но есть люди, которых знает Господь, и Он помнит их имена. И Он сделает их первыми людьми в Царстве Своем. Если ты верующий, то ты должен понимать, что ты будешь оказывать особое приветствие, особое внимание приветствию. Потому что те люди, с кем ты трудишься вместе, это особая форма, каким образом ты можешь показать свою любовь, свое уважение этим людям. И совместное служение, остерегаясь тех людей, которые пытаются оттащить тебя от служения или сами не несут активного участия в служении, холодны к служению, а больше пекутся о себе. Они прикрывают это красивыми словами. А у меня жена, у меня дети, у меня ответственность и так далее, у меня родители. Но тем не менее, у этих людей тоже были жены, тоже были дети, тоже были родители, тоже была ответственность. Но Иисус сказал, что нет никого, кто оставил бы и не получил бы в веке сём, а в веке будущем и жизни вечной. Я думаю, что все это должно привести к прославлению великого Бога.